Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» и я ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы в гостях у заслуженного артиста России, певца и композитора Яна Осина. Ян, здравствуйте!
Здравствуйте, Александр!
Ян Осин – певец, композитор, заслуженный артист России, почетный член Российской академии художеств. Родился в Пскове в 1973 году. В юности пел в церковных хорах, в Псковском кафедральном Свято-Троицком соборе, а затем в храме святого благоверного князя Александра Невского. В 1996 году окончил Псковский филиал Санкт-Петербургского государственного технического университета по специальности инженер-системотехник. В 2008 окончил Российскую академию музыки имени Гнесина. Ян Осин – призером множества международных вокальных конкурсов и фестивалей, в том числе Славянского базара в Витебске и первых всемирных Дельфийских игр. Несколько лет назад Ян выпустил практическое пособие по церковному чтению, высоко оцененное профессионалами и рекомендованное к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. С 2018 года Ян Осин является старшим преподавателем кафедры эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры. Сегодня Ян Осин – гость программы «Канон». С прошлой нашей встречи в вашей творческой жизни произошло немало событий. В частности, не так давно вы стали финалистом проекта «Один в один». Расскажите, вот каково было перевоплощаться в таких непохожих, таких разных персонажей – Иосиф Кобзон и Рики Мартин?
В первую очередь это было очень интересно, потому что я, когда это приглашение поступило, я его воспринял с радостью. Я бы больше нигде не попробовал такое перевоплощение. Я, конечно, ожидал, что проект будет длинным, и там будет не два образа, а гораздо больше. Вот. Но получилось так, что по
условиям
народного сезона 40 человек разбиты на несколько групп, и в каждой группе один из победителей выходит в финал. Но в любом случае, даже и образ Иосифа Кобзона был непростым, потому что это статичный образ, он практически не двигается, нас по сцене не ходит, не перемещается. То есть ловить эти мельчайшие движения мне было интересно, потому что у всех такое сложилось впечатление, что это бронзовый певец. Да, вот он как памятник стоит, в лучшем случае микрофон в руку положил. На самом деле, если внимательно приглядеться, а я пересмотрел огромное количество концертов последних периодов, если внимательно посмотреть на вот эти выступления, то там очень много мелких движений есть, которые так вот проскакивают как бы незаметно, но они для образа песни очень важны. Небольшое движение рукой, он так, когда поет «Боль моя», он так плечо чуть-чуть поднимает, как будто действительно чувствует какую-то боль, такую тяжесть. Вот раз и убрал. Там, глаза поднял чуть вверх, но не задержался очень долго, пристально, а как бы опустил. Там. Ну, то есть там много таких мелких движений, да. И я когда с Нелей Михайловной, с супругой сюда очень, ну, теперь уже вдовой, когда мы беседовали...
То есть вы лично общались?
Да, конечно. Ну, во-первых, мы с Иосифом Давыдовичем 20 лет общались, собственно говоря, моей творческой жизни. Вот. И я к ней приехал, и мы разговаривали о том, чтобы это было максимально никакая не пантомима, не пародия, а вот с душой подойти к этому образу, передать вот эту душевную боль того поколения, которые сами либо дети войны, либо родились до войны. И для них, соответственно, вот это вот сам этот репертуар военно-патриотический, это просто вот то, на чем они воспитались сами и нас воспитывали. И я был очень рад, что образ понравился. Я видел, как Марина Мещерякова, у нее просто слеза катилась, потом я смотрел трансляции, и все как бы не ожидали, потому что действительно недавно ушел артист, великий артист, символ эпохи Советского Союза, герой труда, народный артист Советского Союза, сделавший, в общем-то, немало, по большому счету, вот если так вот поставить на весы разные обстоятельства жизни, сделал немало и в искусстве, и в помощи многим людям, насколько нам известно.
Где-то далеко в памяти моей, сейчас, как в детстве тепло, хоть память укрыта такими большими снегами.
Но все-таки этот образ, мне кажется, более близок к вам, чем Рики Мартин.
Конечно. Мне не то, чтобы было легче, но по сравнению с Рики Мартином это было
природа,
тысячу раз легче.
Да.
Во-первых, по вокалу. Это проще, потому что тембр,
диапазон
голосовой, тесситура вокальная, она близка мне. Вот. Все-таки это такой баритон, такой густой, насыщенный баритон. Движений минимум, они такие мелкие. Там главное было правильно выйти, зафиксировать голову. Грим очень большое значение имеет, потому что из трех составляющих проекта грим, попадание в голос и попадание в образ – если малейшая деталь не такая, ну все, рушится, и там один в один не получается. Вот. И, конечно, когда мне достался образ Рики Мартина, Скажу честно, я готовился к образу Элвиса Пресли. Изначально была такая установка. И, в общем-то, я уже готовился, я смотрел референсы, я уже представлял, какая будет одежда, где я возьму эту гитару в стиле рокобилли. Слава богу, моего товарища Александра Шаганова, замечательного нашего поэта-песенника, есть такая. Вот. И потом вот было переиграно это решение. Собственно говоря, с Элвисом мне тоже было бы проще. А вот Рики Мартин, во-первых, танцы. Я абсолютно не танцор. То есть, как я в проекте сказал, не танцевабелен. Ну, по крайней мере, в латинос это точно не мое. Там самбо, румба, вот эти все танцы, движения. Я купил обруч в итоге, догадался, мне никто не подсказывал, чтобы вот это движение, кручение тела. Они же не стоят на месте. Вот он поет, а у него все, руки шевелятся, ноги шевелятся. Все это как будто по отдельности. А на самом деле гармонично.
Действительно помогло?
Да, это помогло. Мне никто этого не подсказал. Я как-то сам это почувствовал. Я вот начал, я смотрел, у меня постоянно играла музыка вот эта латинская. Энрике Иглесиас, Дженнифер Лопес, Рики Мартин,
все проникались.
Латинос, да, мне хотелось, чтобы не то чтобы проникнуться, чтобы немножко вот этот темпоритм, вот этот латинский, да, его почувствовать, и чтобы он был более органичный во мне, чтобы я его не изображал, а чтобы я в нем находился уже, потому что мне пришлось еще танцевать. И кроме того, что танцы очень сложный достаточно процесс, потому что мне приходилось же не просто какие-то а-ля какие-то движения делать. У меня тоже был референс клипа Рики Мартина, когда ему 20 лет, там, условно говоря, эта песня «Living La Vida Loca», так в то время хит такой мировой. И мне же пришлось еще и в голос попадать очень высоко.
А там диапазон-то?
Там очень высоко для меня. Я попросил, мне сделали пониже аранжировку, потому что это нереально. Рики Мартин хитрый парень, он в 20 лет-то пел это все. Теперь я смотрел его записи, там за него все это бэк-вокал поет. А он поет такой «Living la vida loca». А мне-то надо было петь все это вживую и двигаться одновременно с этим. И, конечно, на репетициях там 7 потов сошло, потому что мало того, что 4 дня на подготовку всего. Ага. То есть сделать образ, который тебе совершенно не соответствует, который не твой органический, да, и очень сложно. Но мне это было интересно, потому что, повторюсь, я бы просто нигде больше не смог себя испытать в таком качестве. Даже в театре люди, когда работают, у них все-таки, во-первых, очень большой репетиционный период, во-вторых, это там введение в роль, конечно, есть режиссер, который каждую там деталь, каждое движение отсматривает. В данном случае было минимальное количество времени. Ну, я, в общем-то, доволен, потому что меня не столько мнение членов жюри интересовало, сколько вот мои собственные ощущения, насколько мне стало удобно, насколько я могу это сделать, если мне это предстоит когда-нибудь еще раз.
Ян, ну наверняка чем-то подобным, я имею в виду в хорошем смысле пародию, вам приходилось в юном возрасте заниматься. Ведь любой начинающий артист, он пытается подражать, копировать манеру любимых исполнителей.
Знаете, это была не пародия, скорее всего. Во-первых, это было...
В хорошем смысле.
Да, это было увлечение Федором Ивановичем Шаляпиным, когда в 16 лет я крестился и начал петь в церковном хоре. Буквально там где-то на второй год мне регент наша Ольга Владимировна дала комплект пластинок Шаляпина. И я, конечно, я просто головой туда ушел. Я просто приходил домой, ставил пластинки, надевал наушники и кайфовал.
А что вас очаровало?
А понимаете,
ощущение... Ваше поколение там, Цоя,
да,
слушали?
Да, мое поколение я слушал, ну, Цоя, да, я слушал Queen. И, собственно говоря, это вот музыка моего такого детства, там, 12, 13, 14 лет, которая меня воспитала, музыкальный вкус формировала. То есть, мне теперь вот эти современные вени, они меня нисколько не трогают, потому что это настолько примитивно по сравнению с теми музыкальными палитрами. Все-таки и Mercury, и May, и, ну, вся их команда, они были музыкально грамотные. Они использовали «Богемская рапсодия», например, это характерный пример, как вот можно в рок-музыке сделать, да, классику. Синтезировать и классику, и оперу, и рок-музыку. То есть все зависит от того, какой плод мы получаем. По плодам их вы знаете, их в Евангелии сказано. Так и здесь. Если та музыка, которую вот слушаешь, эти аранжировки, самое интересное, что группа выпустила альбом 13 июля 1973 года, в день моего рождения. И вот те аранжировки, которым 40-45 лет, условно говоря, они слушаются сейчас современно.
Совершенно.
Они не устарели нисколько. Да, можно поговорить о том, что давайте барабаны там запишем более другие, звук гитары. Но звук гитары, он настолько уникальный, что все теперь под Queen хотят сыграть. Понимаете?
Ну, там Брайан Мэй сам.
Там лампа русская сделал. Якобы была советская, там что-то еще. Это сейчас уже легенда. Но факт в том, что... Шаляпин – это была совершенно не моя как бы музыка, да, не моего поколения. Но увлекшись классикой и церковной музыкой, я вдруг понял, что, будучи басом, а я все-таки как бы в классификации хоровой, я бас, бас-баритон, я вдруг понял, что у баса, оказывается, такие шикарные арии и в итальянской классической музыке, и в русской музыке, и русские народные песни в исполнении Федора Ивановича Шаляпина и романсы, они просто покорили. Понятное дело, что я сразу для себя понял, что я никогда не буду его пародировать, потому что таких пародистов на сцене мы слышали очень много, которые поют с этим характерным шаляпинским придыханием. Я сделал одну из песен памяти Федора Ивановича Шаляпина с коллективом своих друзей, и мы ее записали так не в студии, а на репетиционной базе «Ноченька». Это одна из таких из пронзительных русских песен, которую Федор Иванович пел. И у нас была мысль поставить фрагмент вначале, как поет Шаляпин с граммофона. Но я вспомнил, что однажды был в Переславле, ну, я был там не раз, но вот в одной из поездок я попал в музей граммофонов. И вот мы с моим знакомым заходим, а там уже идет экскурсия. И там им показывают самый большой граммофон, самый маленький, с тюльпаном, без тюльпана. Вот. И нам сказали, только вы потом заплатите, пожалуйста, у нас там билет входной стоит там 300 рублей, значит 600 рублей. Я говорю, хорошо, хорошо, ну, мы все не отвлекать. И вот экскурсия закончилась, что-то мне дернуло спросить, скажите, говорю, у вас пластинки Федора Ивановича Шаляпина, вот эти вот граммофонные есть? Говорю, ну что вы, это очень дорого, это раритет. И мой знакомый говорит, да как вам сейчас он сможет изобразить? Я говорю, да ладно, что ты изобрази. Ну я... Там все обалдели, но они где-то слышали в фильме, да, то есть они не поняли, что... Я эту фишку ввел в песню и начинаю
петь. А, вы так начинали, да?
Да, то есть там на синтетическое как бы пианино, оно играет там шум дождя, там гроза там вдалеке, такое пэт, ну я не знаю, как это объяснить, не музыкант, что такое пэт, музыкальный, ну такой звук такой общий, да. Такой фоновый звук. Фон. И на этом фоне начинает как бы звучать пластинка Шаляпина. И мы несколько лет назад, года два назад были на Арктическом совете, на ледоколе мы там шли по Северному морскому пути, и было очень много иностранцев, собственно говоря, и мы за музыкальную часть отвечали. И я, когда по-английски рассказал про Федора Ивановича Шаляпина, что там около 100 лет назад это был самый великий певец вообще всего мира, не только в России, он там на гастролях собирал огромные толпы народа, были там расчески Шаляпина, конфеты Шаляпина, да. То есть, ну, во всем мире там ломились на него, вот. И вот, говорю, вот он, мы решили сделать такую песню, которую он пел, в его память, там все замерли, потому что никто не ожидал просто. А потом мы уже переходим на мой голос, и там свирели, жалейки, то есть там аутентичные инструменты используют, очень красиво. Но опять же, понимаете, это не пародия. Это не пародия, это скорее сродни мультфильму «Бременские музыканты», в котором Олег Анофриев, по известной информации, которую он сам рассказывал, он спел всех персонажей, кроме принцессы. При том, что он заболел, и он позвонил, сказал, друзья, я сегодня не могу приехать на студию.
А там уже
я
была
просто болею.
Студия.
Да, у них уже все было забронировано, они уже все ждали. Энтин, Гладков. Ну, Олег, ну как? Вот, да у меня температура. И вот он с температурой приехал и говорит, я так раз спел, второй просто попробовать. Потом распелся, и в итоге он спел за эту смену всех персонажей. Вот. Я, конечно, на этой пластинке был воспитан, это мультик легендарный. Ну, я не знаю, мне кажется, все мое поколение знает его наизусть. И продолжение, которое через несколько лет сняли, в котором уже великий Муслим Магомаев пел «Луч солнца золотого». Это вот тогда меня еще в детстве уже зацепило. Я думаю, как этот человек одним голосом может и разбойников спеть, и трубадура, и короля.
Актер.
Потому что, да, я думаю, это, конечно, многим дано, просто не все знают, что этот дар у них есть. Потому что если у человека есть музыкальный слух и какое-то владение связками, голосом, он, в принципе, имитировать может. Ну, вы же можете изобразить там какого-то своего знакомого, у которого характерны есть какие-то фишечки, да, вот голосовые. Все там, не знаю, большинство людей, связанных с вокалом, могут же Валещенко изобразить. Потому что, ну, все-таки там, знаете,
есть
старичок, давай песню споем. Вот. То есть это несложно. А вот когда уже такие вокальные задачи стоят, как в «Рике Мартине», где там очень высокая тесситура, при этом ты еще двигаешься, и это не плюс, это вживое выступление, то, конечно, задачка еще та.
Судьба к тебе порой была жестока, но ты для дел великих создана. Врагам мишень для горького упрека, а я горжусь тобой, моя страна. Сплетенье рек и рощи и долины, твоим полям конца и края нет. И снежных гор седые исполины, и синь озер, встречающих рассвет. Я люблю тебя, Русь, беззаветно и сильно. Каждый раз вдалеке от тебя я молюсь. Пусть Господь осветит, даст величие России. Пусть Господь навсегда сохранит мою Русь. Зову тебя я, матушка Россия. Родных детей прощала ты не раз, своей души и крови не жалея, хранила запад, север и Кавказ. Мы подвиг наших дедов не забудем, стеревших след коричневой чумы. И миллионы почерневших судеб, и горечь слез последней той войны. Я люблю тебя, Русь, беззаветно и сильно. Каждый раз вдалеке от тебя я молюсь. Пусть Господь осветит, даст величие России. Пусть Господь навсегда сохранит мою Русь. Я вновь и вновь пою тебе, родная. Ты крепкой верой в Бога свет несешь, и храмов своих главы подымая, с их колоколен звон медовый льешь. Давно в веках твоя, Россия, слава, великих предков мужеству верна. Поклон тебе, священная держава, пою тебе, любимая страна. Мы живем, моя Русь, мы смеемся и плачем. Пусть звенит детский смех, пусть поют соловьи. Милосердный Господь, ниспошли нам удачи, и десницей твоею всех нас осени. Милосердный Господь, ниспошли нам удачи, и десницей твоею всех блага.
Ян, вы сказали, что начали слушать Шаляпина в том возрасте, когда осознанно пришли в храм, когда крестились. А что стало шагом вот к храму?
Ой, знаете,
16 лет вы сами выбрали.
Вот я сейчас я вспоминаю, и в принципе я не могу понять, почему этот выбор был сделан. Я думаю, что это как-то подготовлено было само собой, как по словам Ильина, когда вот этот патриотизм, который в нас входит сам собой. Во-первых, мой родной город Псков, в котором я родился и вырос, в нем очень много храмов. И хотя большинство из них подавляющее было закрыто тогда, в середине 80-х годов, но меня уже тогда волновал этот вопрос. Я смотрел на это и думал, интересно, вот почему так их много? Они же буквально один рядом к другому. Там у одного стоишь, 3-4 рядом видишь. Вот. Плюс я очень любил и до сих пор, надеюсь, что люблю читать. Вот. И однажды в библиотеке я помню, что я напал случайно на книжку, которая называлась «Забавная Библия» или «Забавное Евангелие». Угу. Вот так это называлось.
Мне кажется, я что-то такое видел.
Да, она очень ругательная книга. Вот. Но при этом я пошел от обратного. Мне что-то подсказало, что раз что-то так сильно ругают, то, наверное, значит, это хорошо.
Значит, боятся этого.
Да, как я не помню, то ли Уинстон Черчилль о ком-то говорил, мне о вас так много гадостей сказали, что я однозначно могу сказать, вы замечательный человек. Вот так и здесь, этот образ Бога, у которого там этот круглый нимб над головой, такой старичок с белой бородой в сандаликах на облаке летает. Вот, и там все было настолько топорно, вот так вот топорно, и издевки эти были рассыпаны по всему тексту, что я, насколько помню, эту книгу то ли порвал, то ли сжег. Ну, как-то я библиотеку я точно не вернул.
Какое вы большое дело сделали?
Нет, это небольшое. Я думаю, что их, тираж этих книг был огромным. Атеистическая литература все-таки распространялась. И надо заметить, что несмотря на то, что атеизм, он вроде как пропагандировался, да, как нам всем сейчас рассказывают либералы, я лично за все свое детство, советское детство, я ни одного ругательного слова о церкви и Боге и не слышал. Я не знаю, почему. То ли в моей семье было не принято так негативно отзываться.
А семья верующая была?
Да знаете, я не скажу. Я помню, что первый раз я оказался в храме в осознанном возрасте. Мне было, по-моему, 6 лет, когда прабабушка умерла. И ее отпевали в Троицком соборе, в кафедральном. У дедушки была Библия. Я точно помню, что брал, открывал. Но мне так тонко говорили, что лучше никому не рассказывай. То есть я почитывал так иногда. А когда лет в 15 с отцом мы шли по городу именно в Пасху днем, в воскресенье, это был год тысячелетия крещения Руси, 1988. То ли послабление было такое, но в храмах стали продавать Евангелие, по крайней мере, и мы купили. Я начал читать, меня этот язык очень заинтересовал, вообще сама эта история мне как-то... И вот то, что как бы находится немножко под запретом, да, оно же всегда...
Интересно.
Как, не от протеста, да, все время интересно, а что же там вот за этой стеной, про которую говорят, что, знаешь, лучше не надо, из комсомола выгонят. Я не боялся, потому что у меня отец никогда не был коммунистом, и когда меня там в школе хотели пожурить, мы вызовем там отца, пригласим там парторг. Я говорю, да, приглашайте, он беспартийный. И вот я пришел в храм, да, у меня должен был быть крестным некий монах, который просто, мы сидели, рисовали Троицкий собор, Кремль с моим другом-художником из Питера. Вот. И он с нами разговорился, говорит, а вы крещеные? Я говорю, я еще нет, но вот как-то думаю, давайте, приходите завтра. Если я смогу переночевать в епархии где-то там, то я приду.
Но он воскрестил?
Но он не пришел. И бабушки, которые традиционно в храме присутствуют за свечной лавкой, и просто в храме, они смотрят, что я грущу, я его не вижу. Говорят, что, сынок, случилось? Я говорю, да вы знаете, пришел креститься сегодня, договорился, вот, ушел с работы. Они пошли к батюшке, постучались в алтарь, он вышел, со мной поговорил и стал моим крестным отец Алексей Святов. Первые шаги я под его руководством делал, и он меня, по сути дела, воцерковлял, потому что мало быть крещенным человеком, нужно еще и в храм прийти и найти свое приложение.
Дорогие телезрители, наш диалог с заслуженным артистом России Яном Осиным мы продолжим ровно через неделю, а сейчас предлагаем вам насладиться музыкальным произведением в исполнении Яна Осина.
Свет зеленых елей, шум высоких сосен, птичьих песен трели в золотую осень. Напои, родная, ключевой водою, будем жить, я знаю, счастливо с тобою. Россия, родина любимая, про свои просторы и луга. Красота твоя необозримая и в душе, и в сердце навсегда. Вновь гляжу в твое родное небо я, вижу клин усталых журавлей. Где бы в этом щедром мире не был я, я люблю тебя еще сильней. Лето заиграет утренней росою, родина встречает нас своей красою. Солнце словно в детстве льется по проселкам, и легко на сердце с песнею негромкой. Ой, Россия, родина любимая, про свои просторы и луга. Красота твоя необозримая и в душе, и в сердце навсегда. Вновь гляжу в твое родное небо я, вижу клин усталых журавлей. Где бы в этом щедром мире не был я, я люблю тебя еще сильней. родимый, край озер и неба, и уеду в зиму, где давно я не был. Дым от баньки вьется, там под небесами искрится солнце, и несутся сани. Пой, Россия, родина любимая, про свои просторы и луга. Красота твоя необозримая и в душе, и в сердце навсегда. Вновь гляжу в твое родное небо я, вижу клину усталых журавлей. Где бы в этом щедром мире не был я люблю тебя еще сильней. Где бы в этом щедром мире не был я люблю тебя еще сильней.